Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 4 апреля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Будкин, всем доброго дня. Продолжаем разговор о главных событиях этого дня, продолжаем обсуждать важные темы, смотреть за лентами информационных агентств и картой московских пробок. Сегодня много автомобилей на улицах, серьезные пробки. Яндекс оценивает ситуацию в 6 баллов, ЦОДД и вовсе в 7 баллов. Сейчас почти 700 тысяч автомобилей, если быть более точным, 691 375 автомобилей в эти минуты передвигаются по московским улицам. Готовы что-то добавить из того, что вы видите за окнами ваших автомобилей? Прямо сейчас набирайте 7373948, код города 495. Еще раз напомню, это прямой эфир, значит, можно писать на смс-портал плюс 7 925 48 948, можно писать через Telegram пользователю «Говорит МСК-бот». Ну и еще раз напомню, номер телефона 7373948, код города 495. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Ну, во-первых, Государственная Дума приняла закон о хостелах в редакции согласительной комиссии. Это означает, что уже в октябре 2019 года все хостелы, которые расположены в многоэтажных жилых домах, должны будут закрыться. И еще будем обсуждать историю того, так можно ли считать остеопатами врачей, остеопатов врачами в Российской Федерации. Спор на эту тему зашел между, собственно, остеопатами и популярной телеведущей и врачом Еленой Малышевой. 7373948, телефон прямого эфира. Начинаем обсуждение.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Добавлю сообщение по поводу движения. Внешний МКАД в районе Строгина стоит. Это Павел Тёмкин называет ситуацию, которая там складывается, адом. Бамба 452 пишет, что Ленинский едет тяжело в область. Там много аварий. Это тоже обращайте внимание. 6-7 баллов. Такова ситуация сейчас в целом по городу. 6 баллов так оценивает ситуацию Яндекс. В 7 баллов оценивает ситуацию ЦОДД. Хостелы. Государственная Дума приняла закон о хостелах в редакции согласительной комиссии. Вы помните, что сначала было, депутаты решили закрыть хостелы в жилых домах прямо сразу, но Совет Федерации закон не пропустил и предложил дать какое-то время для того, чтобы люди, которые ведут бизнес с хостелами, смогли закрыть этот бизнес. Предлагали до Нового года. Но вот в результате согласительная комиссия пришла к средней дате, 1 октября. Государственная Дума приняла закон уже в редакции согласительной комиссии, что, по идее, должно означать, что мимо Совета Федерации этот закон пройдет довольно быстро. Ну, в том смысле, что Совет Федерации согласится с новым вариантом. 7373948, телефон прямого эфира. Кстати сказать, депутаты Государственной Думы называют то, что произошло с тем, что закон будет вступать в силу 1 октября, а не сразу. Вот прямо сейчас. Это очень серьезный, говорят депутаты, с нашей стороны компромисс. Евгений Насонов, член правления Лиги хостелов. Евгений Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы относитесь к этому серьезному компромиссу, на который пошли депутаты Государственной Думы?
Ну, закон изначально плохой, компромисс. Компромисс лучше, чем его отсутствие. Это, безусловно, определенный компромисс. Надо понимать следующее, то, что квартиры, они в любом случае использовались как для проживания, как для постоянного, так и для временного. И они будут использоваться для проживания как для постоянного, так и для временного. Тут с этим ничего не делается. А благодаря этому компромиссу теперь появляется возможность у тех средств размещения, которые хотели бы продолжить работать, скажем так, в правовом поле, у них появляется время на то, чтобы перестроить свою работу.
Что это означает, вот с вашей точки зрения, как теперь будет перестраиваться работа хостелов до октября 2019 года?
Это зависит от того, какие законы и какие другие нормативные документы будут приняты за это время.
Что это может быть? Многие сейчас говорят о том, что резко возрастет спрос, к примеру, на так называемые апартаменты вместо жилых квартир, потому что новые хостелы будут создавать именно там.
Ну, понимаете, все-таки апартаменты, как комплексы апартаментов, это вряд ли это построите в самом историческом центре. А основная ценность хостелов в жилом фонде, она была в том, что это объекты, которые располагались в самой исторической застройке города, в самом центре. Вот, то есть они были в первую очередь интересны для туристов. А когда мы говорим об апартаментах, то, насколько я понимаю, это все-таки скорее бывшие промзоны, или что-то такое. Там тоже, безусловно, возможно как хостелы, так и общежития, но, наверное, это все-таки немножечко другое.
Скажите, насколько вероятно развитие ситуации, при котором владельцы уже существующих в многоквартирных домах хостелов, ну, если они на первом или последнем этаже, попытаются перевести их в вариант нежилого помещения и сохранить бизнес?
Возможно, только на первом этаже. Только на первом этаже. Вот вы сказали про последний этаж. На последнем этаже это невозможно.
А, все-таки невозможно.
Возможно, на первом этаже или, например, на втором, если под вами нежилое. Можно на третьем, если под вами два нежилых помещения. Но это очень редко бывает. Нужен отдельный вход. Понимаете, это, опять же, это сложный момент, потому что сейчас перевод из жилого в нежилое — это очень сложная и страшно коррупционная ситуация. И будем говорить честно, например, в Москве эти переводы фактически застопорены. Но, например, депутат Пахомов, это заместитель Холанского в комитете по ЖКХ от «Единой России», говорил, что, возможно, будет облегчена процедура перевода из жилого фонда в нежилой. Вот, особенно там для тех объектов, которые уже давно работали, да, для них будет сделано какое-то адресное послабление. Например, вот такой вот вариант возможен. Возможно, какие-то другие варианты. Потому что, в конце концов, обратите внимание, запрещены гостиничные услуги, но не запрещено то, что можно назвать туристическое жилье. То есть Airbnb и краткосрочный найм.
Еще раз, это тоже большой вопрос, потому что сегодня самые разные комментарии звучат. Как вы видите этот закон, депутаты не запрещают сдавать квартиры?
Нет, совершенно точно. Депутаты не запрещают сдавать квартиры по договорам найма.
Следующий вопрос. Если все-таки попытаться спрогнозировать, что произойдет после 1 октября, будет меньше возможностей остановиться в том или ином городе в Российской Федерации, а эти услуги станут дороже?
Да, к сожалению, как и во всех инициативах наших замечательных депутатов, за все заплатят потребители.
Можно прогнозировать, насколько подорожают услуги?
Нет, пока невозможно. Но какое-то подорожание, безусловно, будет. Оно, я думаю, будет наиболее ощутимо для Санкт-Петербурга, и люди это почувствуют больше в высокий сезон 2021 года.
Понятно, спасибо. Евгений Насонов, член правления Лиги хостелов, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Господин Насонов только что попытался обрисовать перспективы того, что будет происходить с этим видом бизнеса. Что вы скажете по этому поводу? 7373948. Может, среди наших слушателей есть люди, которые привыкли пользоваться хостелами и, к примеру, скажут, что вот в апартаменты, как в хостел, я не поеду. А мне надо обязательно, чтобы это был хостел в историческом центре. Ну и так далее. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, по поводу хостелов я хочу сказать, что в жилых домах, конечно, это не очень хорошо, но у нас очень много мест, выведенных за жилые пространства. Вот, и потом людям-то...
К примеру.
Ну, к примеру, я вот недавно отказался от помещения в промышленном здании, потому что там дорого платить было, но если бы я знал, что хостелы бы их закрыли, я бы, конечно, не отказался.
А где это помещение расположено?
Ну, это у нас в области, город Жуковский.
Нет, как раз только что вы же слышали, что господин Насонов из Лиги хостелов говорил. Людям, которые снимают хостелы, важно, чтобы это был самый центр.
Ну вот у нас центр города, например.
Хостел в Жуковском, я понял, спасибо. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
Смотрите, значит, ситуация двойственная. То есть, как предприниматель, мне инициатива не особо сильно нравится, но как жителю, по большому счету, да, я согласен, что, в принципе, вопросы регулировать стоит. Для примера, живу в ЦАО, Москва, и, собственно говоря, у нас в небольшом, многоквартирном доме старого фонда у нас один из собственников жилья организовал хостел для ребят из братских республик. С чем, что связано с достаточно большим количеством неудобств. Значит,
скажите, здесь очень важно понять, а вы уверены, что это именно хостелом называется? Может быть, это просто квартира, которую он сдает...
Это даже не то, что хостел, это уже больше похоже немного даже на ночлежку. То есть официально вроде бы как бы это проходит по документам как хостел.
А, все-таки...
Это стоят шконки, которые...
Все-таки вы предполагаете, что это по документам именно хостел?
Да, мы даже поднимались и общались там, и с собственником жилья, и поднимали эти документы. И, собственно говоря, там вопрос поднимался с точки зрения того, что это приносит достаточно большое, поверьте, количество неудобств именно жителям.
Но, как мы понимаем, теперь тогда этому хостелу осталось несколько месяцев. Что будет дальше, как вы думаете?
Да ничего не думаю. Точнее, думаю, что ничего не изменится. Ну. Вероятнее всего, по причине того, что у нас, к сожалению, наши доблестные участковые прикармливаются с этой точки.
А, вы же можете написать начальникам участковых, и тогда они не смогут прикармливаться.
Это уже делали.
Нет, секундочку, этот закон еще не действует.
Смотрите, мы писали на тему того, что достаточно большое количество антисанитарии. Нет. И непонятные люди.
Нет, еще раз. Одно дело жаловаться на то, что вам не нравится, как идут дела. Другое дело, вы говорите, у нас происходит незаконное. Этого не должно быть, оно есть.
Но ничего не меняется.
Хорошо, хорошо. Перспектив никаких. Вот человек говорит, что он не надеется на то, что хостел, который ему не нравится, как соседская квартира, закроется. Будут сдавать как квартиру, ничего не изменится, панк 13-й. Тогда им придется сдавать квартиру только одному человеку. Ну, то есть, тут тоже важная история. Это поменяется. Панк 13-й, кстати, пишет, что если это будут апартаменты на краю города, он туда как турист не поедет. Эд рассказывает, что у него в Ростове есть собственный двухподъездный 10-квартирный дом. И он, как хозяин, хочет две квартиры перевести в нежилые помещения. Так взятку, говорит, просит 1 миллион рублей. Напомню, речь идет не о Москве, а о Ростове. Нам придется самим платить за этот новый закон, пишет 652-й. Об этом мы уже говорили, когда у нас на связи был член правления Лиги хостелов. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Ну, эксперт занимается просто казуистикой и не соответствует тому, что в действительности. Госпожа Хава на основании профильного комитета Госдумы проанализировала данный рынок и сегмент предоставления так называемых якобы туристических услуг по проживанию. На самом деле 75% данного сегмента находится в теневом положении. Я объясню хотя бы один пример. То, что все сотрудники почти выявленных хостелов находятся вне штатов, а хозяева этих хостелов регистрируются как самозанятые ПИП, предоставляя декларацию о доходах 2 миллиона рублей в год, не больше, что, соответственно, не соответствует налогообложению.
Вы сейчас говорите... Нет, во-первых, давайте мы неоднократно уже договаривались, что мы не оцениваем друг друга. Поэтому вот говорить, говорил что-то неправильно, вы думаете иначе. Давайте об этом.
Я на основании публикуемых документов на сайте Государственной Думы, во-первых. Во-вторых...
Было бы странно, если бы Государственная Дума публиковала что-то, что не подходит под ее документы.
Да, я с вами относительно согласен. Огромная задолженность по услугам ЖКХ, которая перекладывается ТСЖ и различными кондоминиумами на плечи граждан. Потому что при огромной задолженности данные хостелы просто перерегистрируются. И в суде невозможно доказать, что они, как новая фирма, должны отвечать за предыдущую задолженность. Даже они меняют
лица. Вы хотите сказать, что это жилые помещения, которые принадлежат юридическим лицам?
Да, они же регистрируются где-то. И еще один аргумент. Какие братские республики? Из 75%, это действительно согласен с предыдущим слушателем, это казармы и ночлежки для дармовой рабочей силы, которые,
значит,
извините
смотрите,
меня...
это называется «вместе с водой вылить ребенка».
Понимаете, я не хочу, у меня есть квартира в Чертаново, которую сдают по всем правилам, и у меня соседи плачут от первого этажа, там же сами знаете район Чертаново, что нагромождение рынков и
так
различных торговых
центров. Я вам скажу, что очень многие говорят, что люди, которые, как вы, сдают квартиры по правилам, заставляют их тоже плакать, и поэтому требуют, чтобы это запретили тоже.
Вот один аргумент. Я не хочу, чтобы на моем этаже какую-то создавали коммуну про привитие цивилизованных правил и общежития для тех граждан, которые не имеют вообще понятия, как жить в цивилизованном государстве.
Жилье вообще, в принципе, для того, чтобы вы жили сами, а не сдавали эту квартиру. Я просто напомню, пока еще раз Евгений Насонов нам подтвердил, вроде бы как депутаты не запретили сдавать квартиры друг другу гражданам. Ну, то есть вот устраивать из этого хостелы нельзя, а сдавать квартиру вроде как пока не запрещено. Денис Грэм пишет, хостелы должны быть в центре города, они ведь изначально предназначены для туристов, которым надо переночевать. Выгонять их в промрайоны ничего не даст. Но люди начнут квартиры сдавать с почасовым тарифом, что, собственно, уже сейчас происходит. Ну, видимо, дальше тогда депутаты запретят и это. Пока, напомню, Государственная Дума приняла закон о хостелах в редакции согласительной комиссии. Решено, что закон, который запрещает создание хостелов в многоквартирных жилых домах, вступит в силу 1 октября этого года.
Слушать. Думать. знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Дмитрий Мохов, главный остеопат Минздрава. Он заведующий кафедрой остеопатии в Северо-Западном государственном медицинском институте. Если есть главный остеопат Минздрава, значит, получается, что вроде как Минздрав не против того, что существуют такие остеопаты, ну, если существует главный остеопат при Минздраве. Но то ли неизвестно, то ли не принимается популярной телеведущей Еленой Малышевой. Говорят, что в программе «Жить здорово», это программа, которая выходит на телевидении, сказали, что... Сейчас я попытаюсь найти это. 29 марта была программа, там была Елена Малышева, там был Дмитрий Шубин, и они говорили о том, что в России остеопатии как медицинской специальности просто не существует. Позднее Малышева ответила на претензии, она сказала, что, мол, дескать, в принципе, просто существуют те, кого нельзя называть остеопатами, и в этом смысле она имела в виду. Но, собственно, Дмитрий Мохов, главный остеопат Минздрава, ответ Малышевой на претензии не принял. Послушаем.
Дело в том, что специальность существует с 2015 года, и подготовка, и программа профессиональной переподготовки утверждена с 2015 года, соответственно, врачей-остеопатов, имеющих сертификаты, на данный момент более полутора сертификаты, которые позволяют им говорить, что они врачи-остеопаты, уже порядка полутора тысяч. Действительно, последние годы уже запустили программу и клинической ординатуры, и первые ординаторы выйдут, двухлетние ординатуры, и первые ординаторы будут выпущены, в частности, на кафедре СЗГМУ имени Мечникова, которую я руковожу уже в этом году. Нормативная база по остеопатии проработана сегодня абсолютно в полном объеме и так далее. Поэтому мы ожидали, что называется, перед профессионалами и перед пациентами, которые обращаются к профессионалам, извиняться, но пока этого не последовало. Мы работаем с Ириной Васильевной. На следующей неделе я с ней встречусь, мы обсудим еще раз, что делать, как в этой ситуации быть. Мы понимаем, что сегодня, и Ирина Васильевна понимает, что сегодня много лжеспециалистов, которые подмазываются к специальности остеопатия, это и целители, и вообще люди без медобразования и так далее, которые вдруг однажды утром решили себя называть остеопатами. Тем не менее, остеопатия – это такая же специальность, как и педиатрия, хирургия, неврология и так далее, и могут ей заниматься лица с высшим медицинским образованием. Поэтому мы ожидали, что четко будет в ее понимании отделено, что есть профессионалы, а есть непрофессионалы и люди, которые подделывают. Это не прозвучало. Поэтому, в общем, пока этим ответом, конечно, мы не удовлетворены, да, и будем ждать возможности и самим на ее канале обозначить позицию и закона, и вообще норм этики и так далее. И ожидаем, что и доктор Шубин, который, как говорится, ударил по мракобесию, да, и по какому-то там, по второму слову, но при этом совсем не знает регулирования нашей специальности, и вот таким образом и он, и уважаемый руководитель этой передачи, Малышев, к сожалению, ну вот, сделали то, что сделали, и профессионалы моей сферы очень озабочены такой вот оценкой.
Это Дмитрий Мохов, он главный остеопат Минздрава, заведующий кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм, и, судя по всему, нам нужны остеопаты сейчас в эфире, которые объяснят, что такое остеопатия. Вот, например, 812-й пишет, что даже в интернете не смог найти определение, чем же остеопаты занимаются. 812-й — это не совсем так, потому что вот я, например, смог найти. Если я смог найти в интернете определение, значит, и вы могли бы найти это определение, значит, плохо искали. Теперь дальше. Дмитрий уверен до сих пор, что есть мануальные терапевты, а остеопаты недостаточно хорошо, он их называет шарлатанами. Напомню еще раз, что существует Министерство здравоохранения. И Министерство здравоохранения еще в 2015 году признало остеопатию медицинской специальностью. Надо сказать, что этой медицинской специальности очень много лет. Это раздел медицины, который базируется на постулате, что любое заболевание возникает из-за искажения в неких структурно-анатомических связях между органами и частями человеческого тела. Многие часто говорят о связи между остеопатией и мануальной терапией. Сами остеопаты, насколько я понимаю, опровергают это, но, может быть, нет. 737 7373948, телефон прямого эфира. Прежде всего, хотелось бы услышать остеопатов. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Москва.
Прошу.
Увы, не остеопат, но обращался к одному из лучших специалистов Москвы, который является при этом, он сначала профессор ортодоксальной медицины и как раз специалист по позвоночнику, спине, он руководитель кафедры и принимает, собственно говоря, как остеопат много лет. То есть, вот, наверное, такие люди, имеющие базовое медицинское образование и дальнейшую работу...
Но, еще раз, остеопатия – это медицинская специальность. Минздрав это признал в 2015 году.
Да, да, но вот именно такие люди, наверное, и должны иметь остеопатическую практику, то есть принимать и пользовать людей. Естественно, те, кто прошли просто какие-то поверхностные курсы, вот, должны и не должны допускаться. Но у нас так во всем.
Так, тогда это же проблема не этой специальности медицинской, а любой медицинской специальности.
Естественно, потому что шарлатанов много везде.
Понятно.
От стоматологов
до... Спасибо. А у вас что-то получилось с остеопатом? Ушел. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу. Вы остеопат?
Да, я врач-массажист. Я могу объяснить разницу между... Что такое остеопатия?
Давайте.
Есть остеопатия, есть хиропрактика. Хиропракты, они нажимают вам на позвоночник. Остеопаты вас крутят. Они используют большие рычаги. В принципе, они восстанавливают анатомию.
А вы уверены, что вы точно понимаете, что такое остеопатия?
Ну, если я работаю с советских времен, конечно, понимаю.
Понял, спасибо. 946-й требует немедленно оставить остеопата в покое. Малышеву, на Малышеву пишет 946-й, как ему кажется, навели порчу. Не очень понятная история. Дикуль, он же тяжеловес в цирке был, а теперь стал остеопатом, утверждает Григорий из Санкт-Петербурга. Денису не нравится остеопатия. Еще раз, Денис, вот мы уже неоднократно это говорили. Когда вот вы пишете «остеопатия» — это мракобесие. Значит, смотрите, тогда, получается, и Министерство здравоохранения тоже. Оно-то, в отличие от вас, признает остеопатию. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это Лилия Вечная.
Да, Лилия.
Ну, вот у меня была проблема с позвоночником, я ходила в центр к Бубновскому. Вот, в общем, вся эта музыка там, это очень дорого все стоит, все эти занятия, вот, рассказывают сказки.
Но вы уверены, что это и называется остеопатией?
Ну, вот они себя так вот рекламируют.
Нет, секунду, а вы проверяли, к примеру, в реестре сертифицированных врачей-остеопатов? Говорят, такой есть.
Нет, я не проверяла. Тогда, по-моему, еще это было до 2015 года. Просто когда я пришла в центр хирургии, конкретно к врачам, которые занимаются позвоночником, они сказали, ну, считать, что вы просто деньги выбросили.
Понятно, спасибо. На личном опыте Дмитрий проверил. Это, говорит, люди, которые тебя поглаживают и говорят, что все пройдет. 7373948, телефон прямого эфира. Хотелось бы услышать остеопата. Ведь есть целая российская остеопатическая ассоциация, профессиональное объединение специалистов, и есть тот самый реестр сертифицированных врачей-остеопатов. Слушаем вас, здравствуйте. Не получилось. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Ну что, это шарлатаны.
А как вы определили это?
Да я занимался этим массажом. Сказки все это.
Вы полагаете, это массаж, я понял. Еще раз напоминаю. Министерство здравоохранения. Обратитесь тогда туда. Психологи тогда тоже ведь самозванцы, пишет 946-й. Нет такой специальности, утверждает он. Минздрав и гомеопатию не отрицает, пишет 14-й. Но это не научная медицина. Видите, у нас есть люди, которые знают все лучше, чем, к примеру, вот такие системы, как Министерство здравоохранения. Или вот вчера мы обсуждали Конституционный суд. Человек говорит... Это не подходит под Конституцию. Или вот 514-й. Это не подходит под мое понимание жизни, поэтому Минздрав, соответственно, не прав. 7373... А, вот, пожалуйста, Дмитрий говорит, и психологи тоже шарлатаны. Хотя, вообще-то, во всем мире человечество пришло к другому выводу. Но так ничего, нормально. Дмитрий сам по себе пришел к выводу правильному. Ну, так он считает. 7373948. Телефон прямого эфира. Шута-шута пишет, сама хожу к остеопату и всех детей вожу, и результаты прекрасные. Надо просто... уметь отличать остеопатов от мануальщиков и прочих. И потом троеточие. Что имеется в виду, непонятно. Если вам министерство все сказало, вы зачем у нас спрашиваете? Так вы, Дмитрий, остеопат? Помните, я же сказал, говорю, давайте послушаем остеопатов. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 4 апреля, 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем в прямом эфире обсуждать главные темы этого дня. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно 7373948, код города 495. 701 тысяча автомобилей, даже чуть больше. В городе пробки достаточно серьезные. Напомню, полчаса назад ситуация была такой. Яндекс оценивал ситуацию в 6 баллов, ЦОДД в 7. Так и осталось. У нас очень много сообщений по поводу остеопатии. Ну вот, например, Димон Борода пишет: прежде чем вести передачу и рассуждать, надо хотя бы поинтересоваться, кто такие остеопаты, и это не только про эту тему, но и про остальное. Я-то как раз поинтересовался, кто такие остеопаты. Вот, например, 176-й еще пишет: вы говорите Минздрав, а в Минздраве кто сидит? Господы боги, вот так написал Герман. Но там вообще сидят специалисты. Вы, конечно, возможно, Герман, большой специалист в медицине, но вот в Минздраве, как мне кажется, они больше. 956-й, например, пишет: а кто у нас министр? Ну, мол, что это, министерство признало, и мы будем признавать это? Хорошо, министр кто? Рассказываю, Вероника Скворцова, которая вообще-то невролог. Причем невролог с мировым именем, ну, если вы не в курсе. А 946-й при этом пишет: Минздрав не прав, и это точно. Они говорят: неправда, я ведь лучше знаю, нет такой специальности, и точка, пишет 946-й. А то, что Вероника Игоревна Скворцова, например, ну, которая у нас министр здравоохранения, и при которой остеопатию признали, она вообще-то с самого начала занимается нервными болезнями. А она еще в 94-м году стала врачом-неврологом высшей категории. Уж если мы говорим хотя бы о каких-то более-менее смежных специальностях. Вот, пожалуйста, это все доступно в интернете на сайте, к примеру, Министерства здравоохранения. О чем мы будем говорить в ближайшие 20 минут? О том, что есть новая инициатива депутата Государственной Думы Виталия Милонова, который предлагает ограничить доступ к социальным сетям тем, кому менее 14 лет. И о том, что компания Gallup рассказала о желании каждого пятого гражданина Российской Федерации уехать куда-нибудь за границы этой страны. Прямо сейчас начинаем.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, депутат Государственной Думы Виталий Милонов выступает с новой инициативой. Это развитие, судя по всему, прежних его идей. Он говорит: у пользователей младше 14 лет при регистрации социальные сети должны запрашивать разрешение от родителей. Соцсети, говорит, обязаны соблюдать российское законодательство, а не игнорировать, и давать право регистрации аккаунтов только по достижению определенного возраста. А до получения паспорта вообще нельзя ничего делать. Частичная, говорит, дееспособность наступает с 14 лет, соответственно, только с 14 лет можно будет регистрироваться без разрешения родителей. Милонова цитирую по агентству «Москва». Владимир Зыков, директор Ассоциации пользователей социальных сетей. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вам идея Виталия Милонова?
Ну, что называется, идея не нова. Он ее озвучивал то ли в прошлом году, то ли в позапрошлом году. Но есть очевидные недоработки этой идеи. Ну, например, самая популярная социальная сеть России ВКонтакте уже там никогда не разрешает регистрироваться детям до 14 лет. Ну, то есть правилами социальной сети, там даже если вы будете регистрироваться, там нет возможности выбрать возраст для детей, которым не исполнилось 14 лет.
Ну, мы же понимаем, что можно выбрать разный возраст. Никто же не смотрит на твой паспорт в этот момент.
Вот. И тут же вы отвечаете на второй вопрос, который является не менее важным. А второй вопрос заключается в том, как это контролировать, если там дети, подростки укажут возраст, который им не соответствует. Да? Ну, то есть, вот как понять, кто зарегистрировался, если этот кто-то не показывает паспорт. Но и здесь тоже есть ответ на этот вопрос. Кроме социальных сетей же еще существует мессенджер, мы об этом прекрасно понимаем. И в ноябре прошлого года было подписано постановление правительства, это произошло 16 ноября, которое вступает в силу через полгода, то есть 6 мая, это вот-вот уже. И согласно этому постановлению правительства, в мессенджерах, которые зарегистрированы как организатор распространения информации, пользователи обязаны будут указывать свои настоящие фамилии, имя, отчество и пользоваться при этом для регистрации номером телефона, который оформлен на них. Если в этих данных будет какое-то расхождение, то пользователя будут блокировать для использования этого мессенджера до тех пор, пока он не устранит вот эту вот ошибку.
Скажите, это произойдет в некой красивой, но придуманной жизни или в реальной жизни это ждет нас совсем скоро?
Постановление правительства уже было принято, оно должно будет уже выполняться, это должно будет произойти уже меньше, чем через месяц. Нет, не меньше, а как раз ровно через месяц, да, 6 мая. И да, я сомневаюсь, что эта история будет реализована, потому что, ну, во-первых, ну, я могу вам сейчас долго, если у вас было бы побольше времени, я бы вам сейчас рассказал красочную, красивую историю, почему это все не будет работать, но если, скажем, сказать вкратце, то... насколько мне известно, к этому сейчас законопроект никто не готовится. Ну, то есть, в плане ни мессенджера, ни
характера. Но вообще, давайте еще раз вернемся. Итак, 6 мая, что должно измениться? Для тех, кто уже зарегистрировался, ведь ничего не поменяется.
Почему? Этот закон для всех будет одинаков.
Значит, 6 мая, да.
Да. Если вы зарегистрированы в мессенджере под ником Зайчик, я извиняюсь, да, то вас заблокируют, потому что вы должны будете указать свои настоящие фамилии, имя, отчество и при этом номер телефона, на который вы зарегистрировались в мессенджере, должен быть оформлен у оператора связи на вас. Вот.
Так, и, соответственно, тогда проблема, о которой говорит Милонов, который предлагает ограничить доступ лицам до 14 лет, она решится сама собой.
Да, теоретически. Но для этого, опять же, нужно будет номера телефонов изъять с рынка. Те, которые, знаете, вот эти вот одноразовые, которые используют всевозможные мошенники и прочее нечисть для совершения...
Ну, то есть... Ну, это понятно, но вообще-то, в принципе, вы предлагаете нам вот уже сейчас начать готовиться к тому, что с 6 мая то социальные сети, то мессенджеры начнут уже при действующем... как там, никнейме, запрашивать у тебя паспортные данные.
Да, это постановление правительства, оно подписано Медведевым, все, оно официально как бы работает, то есть в мае этого года, 6 мая, все мессенджеры обязаны будут, ну, я там уточню, все мессенджеры, которые зарегистрированы как организатор распространения информации. Это должны быть все мессенджеры, но Facebook до сих пор не внесен в эту базу, их Роскомнадзор сейчас уже там раз на 5000 штрафует на эту неподъемную сумму для Facebook. Вот. И, соответственно, вот эти мессенджеры, они обязаны будут подчиняться. Вообще-то обязаны будут все мессенджеры подчиняться, но, соответственно, это касается только организаторов распространения информации. Теоретически иностранные мессенджеры должны там быть, практически этого не происходит, их должны вообще заблокировать тогда. Но, в общем, в интересное время мы с вами живем.
Спасибо, Владимир Зыков, директор Ассоциации пользователей социальных сетей, в некотором смысле дезавуирует очередную инициативу Виталия Милонова и говорит, что нас и так уже через месяц ждет новая реальность, в которой быть зайчиком 52-68-74 больше нельзя. Надо быть обязательно Ивановым Иваном Ивановичем, если так написано в твоем паспорте, а по этому паспорту ты зарегистрировал свой мобильный телефон. Только в этом случае все будет работать с мая месяца. И тогда, соответственно, история Милонова, которая предлагает ограничить доступ к социальным сетям лицам до 14 лет, сама собой будет решена. Возможно, депутат Милонов еще не знает, что правительство всю эту проблему уже решило. 7373948, телефон прямого эфира. Можно писать через... Пока, во всяком случае, можно даже подписываться зайчиком. 7373, а можно даже, я не знаю, страшно представить, стрекозкой. 7373948, телефон прямого эфира. Мы же в телеге сидим, пишет Димон Борода. Ну, в телеге вы сидите, но вы же не только в телеге сидите, я подозреваю. А Константин пишет 459-й, есть же еще иностранные паспорта. У нас у каждого же есть по иностранному паспорту, поэтому проблема, она решается сама собой. Константин тут абсолютно прав. Даже ВКонтакте есть куча пиратских приложений, пишет Денис 411. Даже если их заблокируют, то никто не отменял Darknet. И может быть, для вас не отменял, Денис. Но мы же говорим о... подавляющем большинстве пользователей интернета, которые, скорее всего, любые правила начинают выполнять в тот или иной момент. Который, вот Димон Борода, ну как же вы сможете быть Димоном Бородой после 6 мая? Это невозможно, потому что я не представляю себе вашего паспорта, в котором написано имя Димон, фамилия Борода. Я не представляю себе телефона, мобильного телефона с определенным номером, на котором написано «Зарегистрирован на имя гражданина Российской Федерации Димона», не знаю, там как уж по батюшке, Бороду. 7373948. Зайчик пишет, что такая фамилия есть. Нет, если у вас фамилия Зайчик, тогда все нормально. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день. А если мой номер зарегистрирован на компанию, и я им пользуюсь уже 8 лет, мне писать название компании вместо моего никнейма?
Видимо, да. А если вполне возможно, это не будет предусмотрено для физических лиц. У вас номер компании, значит, извините, без социальной сети. Такое тоже, наверное, ну, может быть.
При этом у меня 10 номеров зарегистрированы на компанию, и все пользуются.
Значит, вам надо успеть до 6 мая изучить постановление правительства.
Социальными сетями.
Еще раз говорю, значит, вам нужно изучить постановление правительства и понять, что будет с вами. Уже через месяц. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Андрей, Москва. Вот в книге Гашка «Приключения бравого солдата Швейка» вот подобного рода инициативы и решения, они назывались просто «Ужас нерожденного». А трактирщик Поливец, которого цитировал ваш главный редактор тут на днях, говорил про это еще проще. Цена всему этому и добавлял не очень хорошее
слово. Не надо ничего добавлять. Значит, давайте вернемся к теме.
Ну, это же просто какая-то, ну, очередная выдуманная, выставленная в пальцы инициатива, которой будут тысячи путей отхода придуманы.
Значит, еще раз, вот подождите. Давайте все-таки вернемся. Мы с Милонова же начали. Среди прочего, и эта проблема тоже решается. Он говорит, у тебя нет дееспособности. Ты можешь, ты пытаешься оставаться как бы не самим собой, а если ты под документами, тогда все понятно. Ты, а, несешь ответственность, если у тебя нет дееспособности, ты вообще не имеешь права в этом участвовать, или вы с этим спорите?
Вопрос механизма контроля. То есть взять все и поделить, как предлагал один литературный герой.
Взять просто и зарегистрироваться.
Одно вот все. Взять, сделать выжженное поле.
Как нет, вот еще раз,
произошло.
Подождите, это подождите, одно. Подождите, взять и зарегистрироваться, вот одно, вот что предлагают власти.
Ну, а давайте подискутируем, вот что будет, вот если не зарегистрироваться, остаться зайчиком, вот что произойдет в этот момент 7 мая или там 6?
Ну, предположительно, вас просто, вы будете отключены.
Ну, это лишь предположительно, но, скорее всего, это не произойдет.
Нет, ну, то есть вы надеетесь на то, что это не сработает, что, в принципе, возможно. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, привет.
А если произойдет?
Вопрос, знаете, какой? А что эти социальные сети, какое там действие происходит? Почему надо обязательно регистрироваться? Если я просто читаю, что там пишут, я
нет,
обязан
еще
регистрироваться?
А как нет? Вы хотите зайти, как хоть кто-нибудь? Если это открытая информация, а не там для пользователя, вы сможете это читать. А если она закрытая, вы не сможете, пока не войдете.
Так и получается, что действия я никакого не произвожу, а должен зарегистрироваться, чтобы не...
Да какая разница? Слушайте, а зачем вам вот это? Получается я... Ну вот получается такое правило, и что такого-то?
Нет, не просто правило. Вопрос о том, что вот недееспособны. Когда вот говорят недееспособны, что это значит? Нельзя иметь оружие, правильно?
И что?
Вот мы хотим купить оружие, мы должны зарегистрироваться.
Так.
Это приравнивается примерно к этому. Мы хотим...
Вы хотите громко разговаривать? Да, публично.
А если я читать хочу просто?
Ну так
там действие,
если вы
хотите, нет, действие не предразумевается сначала.
А вот вы полагаете, что читать это не действие?
Алло.
А вы полагаете, что читать это не действие?
Ну, безусловно, это не действие.
Да что вы, как интересно. Понятно. Ты чего делаешь? Я ничего не делаю. А что это у тебя в книжке в руках? А я так просто. Да даже держать книжку, это тоже действие, если вы забыли русский язык. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Григорий.
Да, Григорий.
Так это читать-то можно, а вот писать посты нельзя, особенно против власти. Для этого это и сделано. Нельзя клянуть там.
Не, слушайте, а если вы хотите... Нет, секундочку. Вы хотите кого-то проклянуть?
Не, ну, конечно, там какие-то власти, вот лавочки не там установили, еще что-то. Даже
так и подпишитесь, а что же мешает-то?
Не, ну скажут, а потом домой придут, скажут, а это он там...
Нет, живет, так подождите, вы хотите... Нет, секунду, вы хотите с лавочкой... Нет, вы хотите с лавочкой проблему решить? Или и выглянуть из окна?
Теперь все уже цензура получается.
Нет, еще раз.
Никакого инкогнито нету.
А почему... Нет, секундочку, а почему быть инкогнито – это цензура?
Да нет, ну в принципе я, кстати, не против. Пусть все знают, кто что постит, вот. Да, а то все непонятно лайки, репосты
вот
ставят, а так все...
А то получается из-за угла... У вас там это, спина белая.
Да, да.
1 апреля. Причем круглогодично. Не согласен, читать это действие. В библиотеках и билет даже есть читательский. И бабушка в шале, которая призывает к тишине. Алексей пишет, номера детей и жены на меня зарегистрированы. Нет, что делать? Ну, значит, либо жена переписывает номер на себя, либо жена не идет в социальные сети и мессенджеры. Ну, если мы правильно понимаем то, как описал ситуацию Владимир Зыков. Мои данные украдут и возьмут на меня кредиты. Потом кто-нибудь совершит, не буду даже говорить дальше, и будет виновен Милон. Если у вас проблема, вы будете решать эту проблему. Если меня удаляют из социальных сетей 6 мая, то это даже к лучшему. Больше не буду ими пользоваться, пишет Сергей 509. Он предполагает, видимо, что он будет пользоваться какими-то другими социальными сетями. Более лучшими, как это было принято говорить. Но, видите, опять же, возвращаясь к тому, что говорил Владимир Зыков, речь-то касается любого, кто доступен здесь, на территории Российской Федерации. А 50 копеек все-таки надеется на то, что закон обратной силы не имеет, вновь регистрируемых коснется, а тех, кто там уже есть, вряд ли. Ну вот, видите, есть разные взгляды на то, как это произойдет. И время есть для того, чтобы изучить постановление правительства, на которое ссылался директор Ассоциации пользователей социальных сетей Владимир Зыков.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Павел Степанец написал сначала «получится, как с телеграммом», потом поставил точку и добавил «я надеюсь». А, значит, кто у нас тут собрался эмигрировать в интернете? А вот Сергей, наверное, насколько я понимаю, потому что он говорил, что если меня удалят из российских соцсетей, то это даже к лучшему, ими пользоваться не буду. Мол, буду пользоваться, видимо, другими. А компания Gallup тут на днях сообщила о том, сколько граждан в Российской Федерации, которые не в интернете, а в реальной жизни говорят, что хотели бы эмигрировать из России. Компания Gallup сообщила о желании каждого пятого гражданина России эмигрировать и добавила, что это самый высокий показатель с 2007 года. Елена Михайлова, директор по исследованиям ВЦИОМ. Она с нами на прямой связи. Елена Александровна, здравствуйте.
Да, добрый день.
Мне рассказали, что вы занимаетесь этим вопросом, изучением этого вопроса более чем 12 лет, желанием граждан России эмигрировать. Это действительно самая большая цифра за последнее время?
Ну, во-первых, по нашим прогнозам, несколько ниже, скажем так. А во-вторых, все-таки вот недавно прошла 9-я Грушинская конференция, и мы обсуждали ключевые тренды развития социальных систем. Говорили о текущей современности. Для современного общества характерно вот постоянное движение и очень высокая мобильность. И когда мы говорим о том, что, например, молодежь хочет поехать за рубеж, в этом не всегда за этим кроется какой-то фатальный выбор. Это совершенно не значит, что люди навсегда решили покинуть страну. И более того, недавно была серия сюжетов, касающихся, например, работы на фрилансе, когда люди работают на нашу страну, но находятся удаленно. То есть современное общество – это не то общество, которое было даже 50 лет назад, и оно совершенно другое, и миграция – она неотъемлемый атрибут. Это не значит, что человек, который переехал работать в другую страну на какое-то время, что он разрывает связи с Россией, например.
Еще можно уточнить, а вот одно дело формулировка «думает о переезде», а другая формулировка «реально собирается переехать».
Ну, действительно, есть много людей, которые находятся в ситуации неудовлетворенности текущим материальным положением, люди, которые ищут возможности для самореализации, задумываются о переезде. Таких очень много внутри страны. Люди, которые задумываются о переезде в более крупный город, другой регион и так далее. Это естественный процесс, это нормально. Но между желанием и реализацией этих намерений есть большой разрыв. Как правило, незначительная доля тех, кто об этом заявляет, что он готов был переехать, реально предпринимать для этого какие-то действия. То есть там учат язык, ищут работу, там ищут место для проживания. Их существенно меньше, конечно.
Последний вопрос тогда его формулирует наш слушатель, 812-й. А вы наверняка, если изучали ответы, знаете, как люди пытаются ответить на этот вопрос. А что такое можно делать там, чего нельзя делать здесь?
Что, чего можно делать там? Кому-то больше нравится климат. Да, вот сейчас такой тренд, некоторые молодые люди, особенно не имеющие семьи, они говорят, я поеду на зиму, поработаю я за рубежом. Есть какие-то... Сейчас мы понимаем, что есть кластеры, определенные технологические кластеры, где передовые технологии. Вот эта кластеризация на рынке труда, она тоже оказывает влияние на принятие таких решений. Опять-таки, не значит, что этот человек навсегда уехал, и мы его потеряли. Если мы создадим благоприятные условия для открытия бизнеса, то его опыт нам очень пригодится, и он тут будет очень востребован теми знаниями и компетенциями, которые приобретет в ходе работы за рубежом.
Спасибо, Елена Михайлова. Директор по исследованиям ВЦИОМ была с нами на прямой связи. Мы обсуждаем данные о том, что каждый пятый гражданин Российской Федерации выражает желание покинуть страну в случае возможности уехать. Так что еще третий поворот возникает. А что такое возможность уехать? Потому что, ну, может быть, каждый пятый говорит, дайте мне пару-тройку сотен тысяч долларов, и я тогда, конечно. Но мне кажется, что с парой-тройкой сотен тысяч долларов, может быть, есть смысл подумать и остаться. Там просто больше реальной свободы, пишет 45-й. 50 копеек, 943-й полагает, что это будет даже лучше, если те, кто реально задумываются об отъезде, они уедут. Но вот, кстати, 50 копеек уже неоднократно говорили, ссылаясь на историю разных стран, что вот это неправильный подход, потому что если активная часть населения, вот как вы формулируете, свалит из страны, то стране от этого будет только хуже. Что же ситуация такая в стране, что отсюда уехать хочет каждый пятый, пишет 008-й, хотя, еще раз напомню, специалисты обращают внимание на то, что это, прямо скажем, не очень большая цифра. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, меня Денис зовут. Ну, я, в принципе, с вами согласен, опять же, как был задан вопрос. Дайте мне пару-тройку миллионов, я с удовольствием свалю, где тепло. Что тут делать? Тут же холодно.
И все-таки, так или иначе, одинаково вопрос формулировали, но 5 лет назад 7%, а теперь 20%.
Ну, опять, ну я сомневаюсь, понимаете, в наших социологических службах надо все-таки, чтобы они реальный вопрос показывали, который задавали.
Еще раз, вот смотрите, неважно, какой вопрос они задавали.
Почему?
Я пытаюсь вам объяснить, это один и тот же вопрос, его задавали 5 лет назад и сейчас, и вот разница 7 и 20.
Значит, надо смотреть по выборке. Я что-то сомневаюсь. Мне
и выборка вопрос. Одинаковая.
Ну, не бывает чудес, понимаете?
Понятно, это чудо. Так не может быть. За 5 лет так не измениться не должно. Застой причина, пишет 484-й. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я вот как раз тот самый пятый человек, который уже реально уезжаю. Я вот улетаю в июле в Израиль, оттуда в Германию напрямик. В первую очередь на данное решение повлияла текущая экономическая ситуация, отсутствие каких-либо перспектив, безальтернативность власти и, соответственно, уже личные обстоятельства, такие как рождение ребенка, ну и желание, соответственно, такие лучшее будущее.
Про рождение ребенка вот это понятно, а про перспективы, то есть, а там-то они у вас откуда?
Ну, там у меня личные родственные связи, скажем так. Просто раньше я это откладывал, потому что я уже здесь состоялся достаточно, ну, понятное дело, обзавел семьей, недвижимостью, там, работой и прочим. Но в последние вот буквально годы уже назревало и решился, соответственно.
Вот, Афанасий спрашивает вас, а вот власть-то вас каким боком тут трогает?
Она меня трогает, ограничивает мою свободу во всем. Она лезет ко мне в семью потенциально через различные скрепные истории, через юнармии. И вот это все проще. Я не хочу видеть своего ребенка, марширующего в детском садике, поющим какие-то там военные песни, и вот все в этом роде.
Профессия у вас какая?
Юрист.
Юрист. Вот этого вопрос был от 812-го. Вот вам ответ, юрист. 7-3. Власть всех трогает, пишет Евгений Александрович и просит передать это Афанасию. Значит, 7-3-7-3-94-8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Да, Юрий, добрый день, Евгений, на связи, Москва.
Прошу.
Ну, предыдущий звонящий, который говорит, что не хочу, чтобы маршировали...
Мы не обсуждаем друг друга.
Да-да-да, окей, хорошо. Значит, маршировать будут в другой стране его дети. Так вот...
Почему? Он же знает, что они будут не маршировать.
Будут, вот он посмотрит. Так вот, смотрите, что касается выезда, да? Выезжают люди, которые, на самом деле, имеют, во-первых, финансовую, скажем так, стабильность достаточно серьезно. То есть, ну, заработок где-то в районе от 500 в месяц, я так думаю. Здесь уже они сколотили себе хороший стартовый капитал и выезжают, скажем так, на более лучшие места жительства в теплые края. Раз. И два, это те, у которых есть поддержка среди родственников за границей. То есть это уже есть, скажем так, базис. Вот. Да вот это как раз это и есть каждый пятый. Вот, большая часть населения...
То есть у нас 20% состоявшихся людей. Вот примерно так вы это описываете.
Реально это так. Реально это цифры.
Понятно.
На самом деле соответствует действительности.
Спасибо. 946-й, один из наших постоянных слушателей, пишет тоже: в августе, наверное, в Израиль уеду вместе с семьей. Правда, 946-й не утверждает, что уедет туда навсегда. 955-й пишет, что это означает, что каждый пятый хочет уехать, а каждый второй при этом чувствует себя лишним в стране. Ну и 176-й вот пишет: я не хочу уезжать, а кого-то здесь этим радую. Непонятно. Прямо сейчас новости.